по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! 9 часов в Москве, 7 ноября, вторник, передача по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун у микрофона. Вот сегодня мы с вами снова встречаемся для того, чтобы читать Библию, для того, чтобы беседовать, для того, чтобы познавать Господа, познавать Его Слово. Знаете что? Вот особую радость от встречи в прямом эфире ощущаешь после выходных. Особенно, если эти выходные длительные. Ну, даже не обязательно отпуск, а вот просто лишний праздничный день, который, ну, лишним, наверное, не бывает, но все-таки вот выходные. И приходишь сюда в студию, понимаешь, вот здорово, прямой эфир, наша с вами встреча, наша с вами беседа. Вы пишете много, вы пишете активно, сегодня почитаем. Но на самом деле есть немало тем, которые мы уже подняли, которые мы не успели завершить. И вот сегодня, собственно, в начале нашего эфира я бы с этими темами хотел разобраться и кое-что вам заодно сказать также. Я напомню, что мы читаем и изучаем Библию и используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Сейчас мы в Евангелии от Марка, мы почти его уже завершаем. Сегодня предпоследняя наша встреча по Евангелию от Марка. И мы с вами в 15 главе Евангелия от Марка. Это глава, которая, ну, зачастую читается действительно со слезами на глазах. И вот об этих слезах и о том, что в них хорошего и что бывает не очень хорошее, мы с вами будем сегодня говорить. Послезавтра мы начинаем книгу «Левит», книгу, которую многие предпочитают пропускать. Или если начинают читать, то, ну, вот быстро они как-то вот сдуваются, скажем так, потому что оказывается, что книгу эту читать сложно. Мы будем с вами с ней разбираться. У нас 31 передача по книге «Левит». Так что сначала до конца эту книгу обсуждать будем. Я скажу о некоторых программах других здесь, на Радио Теос, которые, однако, связаны с нашей с вами темой. Ну, начну с того, что будет завтра. Я напомню, что неделю назад у нас в передаче «Радиогостиная», которая выходит каждую среду в 16 часов, был исполнительный директор Российского библейского общества Анатолий Руденко. Мы говорили с вами о новом русском переводе Библии, об учебном издании Библии, которое вышло вот только что в 2017 году, и начали немного говорить о работе Российского библейского общества. Друзья, вот эта радиогостиная побила рекорды ваших откликов. То есть за, ну, почти 2 года существования передачи столько откликов, столько вопросов мы ни разу не получали. Ну и было совершенно очевидно, что тему эту нужно продолжить. Поэтому еще одна радиогостиная с Анатолием Руденко у нас будет завтра в 16 часов. Те из вас, кто задавали вопросы, но не получили ответы, а также те из вас, кто еще не задал вопросы, но хотел бы их задать, и по вот этому учебному изданию Библии, и по деятельности Российского библейского общества, слушайте, присоединяйтесь. Я думаю, что на ваши вопросы ответы будут. Третьей встречи мы делать уже не будем, это я вам обещаю. 2 вполне хватит. Ну и даже я на самом деле немножко вот опасался, что скажет наше начальство по поводу того, что, ну вот, взяли 2-ю радиогостиную с одним и тем же человеком. Ну, начальство, кажется, либо не заметило, либо ничего не сказало. Но тема действительно хорошая, нужная, поэтому тему эту мы обязательно продолжим завтра в 16 часов, радиогостиная. На смежную с нами тему, на библейскую тему, вот слушайте, присоединяйтесь к этому обсуждению. 2. Сегодня это тоже смежная с нами тема, это тоже библейская тема. Достаточно необычный будет выпуск «Читаем Библию вместе». Он будет сегодня в 17 часов, здесь же у нас на Радио Теос. И для тех, кто не знает, что это такое, скажу и объясню, почему я особенно сегодня приглашаю вас к этой передаче присоединиться. «Читаем Библию вместе» — это передача, на которую приходят невоцерковленные московские студенты. И обычно мы с ними, да, действительно, вот по темам, по порядку читаем Библию, они могут задавать любые вопросы, которые их волнуют, которые их интересуют. Но в этот раз ситуация возникла такая, что у нас смогла прийти на этот эфир только одна участница проекта, Ну, и она говорит, мы, собственно, переписывались вчера, она говорит: Олег Валерьевич, а давайте я возьму свою сокурсницу, и я позадаю вам, христианам, которые читают Библию, вопросы. Для вас неудобные. Я хочу все-таки разобраться, как будущий журналист, хочу разобраться, почему вам так важна эта книга, вам так нужна Библия. Я представляю себе некоторые вопросы, которые они зададут, но я не представляю себе, как все это будет. То есть двое будущих журналистов будут задавать нам вопросы о том, как мы читаем Библию, о том, почему она для нас важна. Нам обещали добиваться от нас конкретных ответов, а не какой-то философии или рассуждений. Поэтому, друзья, сегодня в 17 часов, и если вы постоянно читаете Библию, Библия имеет для вас смысл, это дорогая, важная для вас книга, слушайте и присоединяйтесь, потому что вопросы будут задаваться и вам. Предполагается, что вопросы будут и слушателям, и ответы от слушателей очень важны. Ну и также, если вы не читаете Библию или вы не уверены, зачем все это надо, тоже слушайте и присоединяйтесь. Ну, потому что и в этом случае у вас есть возможность задать вопросы и присоединиться, может быть, со стороны вот этих студентов, задавать вопросы тем, для кого Библия важна. Я напомню, что вот эта программа «Читаем Библию вместе» транслируется на нашей странице в интернете, странице «Радио Теос». Ну и, скорее всего, ну, по крайней мере, репост будет на странице проекта «Читаем Библию вместе». Просто ВКонтакте, точно так же, как там есть страница вот по страницам Библии, есть и «Читаем Библию вместе». Просто в строку поиска ВКонтакте введите, пожалуйста, ток-шоу «Читаем Библию вместе», и вы легко вот эту нашу страницу там найдете. Сегодня необычный эфир. Нам бы очень хотелось, было бы очень важно, чтобы отклики были, чтобы у вас была возможность слушать, поучаствовать. Поэтому сейчас сразу об этом предстоящем эфире я вам рассказываю. Вот. Ну, а теперь, собственно, к нашей теме, к тому, о чем мы с вами говорили, на чем мы с вами остановились. Я вчера вывесил опрос. И опрос действительно пошел. Вы на эти вопросы отвечаете, комментируете, комментарии интереснейшие. А я не буду читать сейчас все. Я расскажу самый смысл, ну, а потом мы послушаем беседу по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И после беседы мы с вами уже вернемся в студию и почитаем ваши комментарии. Вопрос был вот о чем. Когда-то Владимир Высоцкий пел «Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа». А что вы чувствуете, как вы себя чувствуете, когда читаете или слышите о муках, страдании и распятии Иисуса Христа? Я попросил у вас честного ответа и предложил несколько вариантов, но также была возможность написать свой вариант в комментариях. Вопрос этот, ну, совершенно не праздный. И ответ на этот вопрос действительно во многом определяет наше богословие и нашу практическую христианскую жизнь. В опросе было несколько вариантов. И один вариант был прямо как у Высоцкого. Мне его очень жаль. Мне больно от того, что была такая несправедливость. И интересно, что немного, но определенное число участников опроса выбрали именно этот вариант. Этот вариант на самом деле среди людей, даже воцерковленных, но и не воцерковленных тоже, является одним из наиболее популярных. Человек смотрит, человек слушает, и он понимает, ему жаль. А несколько лет назад, уже 12 лет назад, на экраны вышел фильм «Страсти Христовы». После этого фильма люди выходили из кинозала в слезах. Вот им реально было жаль распятого Христа. И понятно, почему. Предельно натуралистичная, даже подчеркнутая, а может быть и гиперполизированная, гипербола, да, вот представление того, как Христос страдал, как его распинали, увеличенное, выпеченное. А оно действительно доводит людей до слез. Но мы беседовали тогда с некоторыми зрителями, которые посмотрели этот фильм. И я поймал себя вот на чем. Ну, поплакали, пойдемте ужинать. То есть в какой-то момент, да, слезы, это все здорово, это все, ну, как иногда говорят, слезы очищают, да? А потом все равно пойдемте ужинать. Как будто ничего не произошло. Так вот эта реакция «мне жаль». И ответ «мне жаль». Хорошо, а что дальше? Что из этого? А можно, правда, сказать, ну, я буду более сострадательным человеком. А правда ли? В том же опросе был предпоследний пункт. И интересно, что было немало людей, которые выбрали этот предпоследний пункт. Что вы чувствуете в связи со страданиями и смертью Иисуса Христа? Человек говорит, уже ничего не чувствую. Раньше чувствовал, а теперь привык. Так вот, друзья, понимаете, если это просто жалость, если это просто такая внутренняя боль, то очень велика вероятность, что человек от первого пункта, от первого варианта, мне жалко, мне больно, перейдет к последнему. Я привык, я уже ничего не чувствую. Здесь опасность. Второй вариант в опросе, который мы предлагали, и были люди, которые за этот вариант проголосовали. Он звучал так. «Я вижу в Иисусе Христе пример праведной жизни и героической смерти за других людей. Для меня Иисус — это пример». Вот кто-то сказал, да, для меня Иисус — пример. И опять, до определенного этапа это хорошо и понятно. А дальше возникает вопрос. А пример чего, собственно? Понимаете, вот это такое секулярное, да, дружественное к христианству, но все-таки секулярное воззрение. Христос жил и умер для того, чтобы показать мне пример. Но, когда начинаешь уточнять пример чего, вот тогда становится сложнее. Пример любви к людям. Ну, хорошо, но он Бог, он мог так любить и может, скажем мы, а я не могу. До какого этапа способен провести меня, способен повлиять на мою жизнь вот этот его пример? Другой вариант. Пример служения. Ну вот, накормил 5000 пятью хлебами, двумя рыбами. Мне бы накормить жену и одного, двух и трех детей одной месячной зарплатой, скажем мы. И дальше дополним, может быть, с определенной долей цинизма, но цинизма вполне обоснованного. У Иисуса-то хлеба и рыба увеличивались, а у меня зарплата не увеличивается, да и проценты в банке невелики. Если мы уже говорим о его смерти, о его воскресении, ну, тогда еще интереснее. Да, он мог себе это позволить, но я-то, как кажется, не могу. И идея примера тихонько разваливается. Она остается красивой, она остается вроде бы привлекательной, но какой-то недотягивающей. Был и еще вариант, он был последним. Вариант «ничего не испытываю». Я считаю, что все это миф. Наверное, вопрос этот видели в основном верующие церковные люди. Этот вариант мало кто выбрал. Я надеюсь, что люди не воздержались от голосования, просто боясь обидеть чувства верующих. Я надеюсь, что не в этом дело. Но, да, кто-то скажет, для меня это просто миф. Меня это не касается. И в этом опросе были еще два варианта. Мне интересно, я начинаю думать, почему он это сделал. И вариант, я испытываю к нему благодарность и любовь. Второй вариант про благодарность и любовь выбрали подавляющее большинство тех, кто на вопрос отвечали. Мне кажется, что именно вот этот вариант о благодарности и любви отчасти, по крайней мере, выбирает и доктор Маги, лекцию которого мы сейчас будем слушать. Но там есть еще кое-что. Еще что-то, кроме благодарности и любви. И вот об этом важном чем-то, про это что-то, мы с вами поговорим. После того, как почитаем Библию, мы почитаем также ваши комментарии, так что пишите. Обязательно сегодня, завтра будем читать. Ну, а пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, и мы благодарим Тебя за то, что Ты отвечаешь на молитву, Благодарим Тебя за то, что Ты благословляешь нас в чтении и изучении Твоего Слова. Да будет хвала и честь и слава Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 157-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Марка, 15 глава. Мы с вами подходим к самому мрачному, но при этом также и самому светлому эпизоду Евангелия, да и всей человеческой истории. И эта тьма, и этот свет будут видны в той главе, будут проявляться в той главе, о которой мы с вами говорим. Мы говорим об одном из самых мрачных и самых ярких эпизодов. Мы говорим и о величайшей трагедии, и о величайшем триумфе. Слова «трагедия» и «триумф» даже начинаются на одни и те же буквы. В конце прошлой главы была «ночь греха». Кстати, «ночь греха» сразу в нескольких смыслах. Во-первых, это ночь, когда люди проявились со своей худшей стороны. Казалось, что грех царствует, грех правит. Грех пытался уничтожить Христа, уничтожить раз и навсегда. Но при этом Иисус готовился к смерти. За ваш грех и за мой грех. Так что ночь греха была еще и закатом греха. Это последняя ночь, когда грех мог проявиться с такой безнаказанностью. Потом уже всякий раз будет оглядка на то, что Иисус умер как Искупитель. Величайшая трагедия и величайший триумф. Кстати говоря, часто читают 15 главу Евангелия от Марка, читают ее в церквях, и читают со слезами на глазах и с разрывающимся сердцем. Я должен сказать, что да, конечно, слезы уместны. Это трагедия, это тяжелейшая трагедия. Эта трагедия подробно описывается. И все же подходить к этой главе нужно не столько со слезами на глазах, сколько с верой в сердце. Я видел немало людей, которые умиляются по поводу евангельского повествования о смерти Иисуса Христа, людей, которые готовы сострадать Христу, но не имеют при этом веры. Христос хочет прежде всего, чтобы ответом нашего сердца было не сострадание Ему, а вера. Христос не хочет, чтобы наше сердце разрывалось состраданием. Пусть оно лучше переполняется верой. Рассказывают, что один из военачальников варварских племен, к которым шли ранние миссионеры, услышав Евангелие, воскликнул: «Эх, и почему же там меня не было с моими воинами? Я бы всем им показал». Я не думаю, что это тот ответ, которого хочет Иисус. Бог хочет от нас веры. Мы с вами подходим к распятию. Распятие – это высшая точка Евангелия. Более того, распятие – это высшая точка истории всего человечества. К этому все идет, начиная с Эдемского сада. К этому стремится вся история. Более того, Евангелие – это даже не наш ответ. Наш ответ вторичен. Евангелие – это уж тем более не наше состояние, умиление, какого-то эмоционального возбуждения. Да все тоже вторично, а порою и вредно. Евангелие – это его действие. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 15 глава. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию», и так далее. Это Его смерть, Его погребение, Его воскресение. Вот это и есть Евангелие. Евангелие – это то, что сделал Он, а не то, что ожидается или требуется от нас. В 15 главе Евангелия от Марка перед нами сразу несколько событий. Иисус перед Пилатом, стихи с 1 по 6. Варавва помилован, Иисус осужден, стихи с 7 по 15. Иисус в терновом венце, стихи с 16 по 23. Иисус распят, стихи с 24 по 41. Тело Иисуса передано Иосифу Аримафейскому и положено в гробницу с 42 стиха и до конца главы. Ну что же, после этого долгого предисловия начнем читать с 1 стиха 15 главы. «Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и передали Пилату. Они делают это, потому что хотят его казни и приговорили его к казни, но не имеют права исполнить эту казнь. Это мог сделать только Рим. Но для Рима нужны были другие обвинения, потому что обвинения, выдвинутые Синедрионом, были для Рима совершенно несущественными. Надо было найти что-то другое. Надо было как-то узаконить беззаконные дела предыдущей ночи. А что, не современно ли, друзья? Чем мы там натворили? Кошмар натворили. Давайте как-нибудь этот кошмар узаконим. Второй стих. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Интересно, что Пилат пытается, как римский правитель, все-таки защитить Иисуса Христа. Во-первых, весь этот Иерусалим его очень мало интересует. Обычно он жил на побережье, в Кесарии. Здесь, в Иерусалиме, он оказывается по случаю Пасхи. Да и приходит он сюда не ради религиозного праздника иудаизма, а ради того, чтобы быть здесь, потому что именно здесь, именно сейчас может начаться мятеж. Он должен быть на месте для того, чтобы этот мятеж подавлять. При этом Иерусалим Пилату абсолютно не нравился. Как политик, Пилат пытается найти компромисс. Он, с одной стороны, понимает, что Иисус невиновен. С другой стороны, он совершенно не хочет ссориться с народом и с правителями этого самого народа. Интересно, что нахождение компромисса и удобного компромисса было для Пилата важнее установления справедливости. Пилата поражает, что узник не пытается как-то оправдываться, он не оправдывает самого себя. Третий стих. «И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: „Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинения“. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился». Вот этот узник не похож на любого другого узника. Пилат таких не видел. Шестой стих. «На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: хотите ли отпущу вам царя Иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Вот такая история. На самом деле эта история более подробно рассказывается в Евангелии от Иоанна. Там мы выясняем, что между народом, первосвященниками и Пилатом было целое препирательство по поводу того, кого отпустить. Пилат пытается найти компромисс. Знаете, порой компромисс — это хорошо. Но бывают компромиссы, в которых не выигрывает ни одна сторона. 12 стих. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Невероятное событие здесь происходит. Если вы не заметили, обращу ваше внимание. Пилат – представитель римской власти. Римская власть обычно диктовала условия. И уж точно она не должна была идти на поводу у толпы в своей, ну, фактически колонии. Это не были знатные граждане Рима, которые могли что-то решать в римской демократии. Но Пилат пытается уйти от ответа и сделать это популистскими методами. Он обращается к толпе. По большому счету, это власть толпы, то, что мы видим здесь. Власть толпы никогда не бывает разумной. Толпа просто кричит «распять его!» И Пилат уступает крикам толпы. Невинный человек идет на смерть. Для классического римского правосудия эта история совершенно немыслимая. Потому что римское правосудие и гордилось-то тем, что защищает невинных. Невинный человек идет на смерть. Но я-то виновен. Иисус идет на смерть за меня. Этот момент обязательно надо понимать, и мы не имеем права упускать его из вида. 13 стих. Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он!» Опять беседа с народом. Народ не сможет сказать, толпа не сможет сказать, какое зло. Тут действительно так и есть. Они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, и здесь важный момент такой, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Он идет на поводу толпы. Пилат думает, что все это будет очень легко. Получается, совсем нелегко.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестнадцатый стих. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Вот эти насмешки, которым подвергся Иисус, были нормальной практикой. Казненного передавали воинам, чтобы те потешились. Более того, в это время Иисуса практически забили до бессознательности. 20 стих. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. Иисус настолько ослабел от этих побоев, что не мог нести свой крест. Кстати, некоторые говорят, что крест, на котором распяли Иисуса, изначально делался для Варавы. Не знаю, это просто предположение, но оно в христианском мире существует. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со Смирною, но он не принял. Я предполагаю, что Иисус был сильным, мускулистым человеком. И не случайно он совершал длительные переходы. И не случайно он изгоняет миновщиков из храма, и никто не пытается даже его остановить. Я думаю, даже физически люди понимали, что сделать это невозможно. Здесь же этими побоями, но, как мне кажется, не только ими, Иисус доведен до такого состояния, что он мог бы выглядеть жалко, если бы мы не знали, что это наша вина, что он страдает за нас. Иисус не ожидает нашего сострадания. Иисус ожидает нашей веры. 24 стих. «Распявшие его делили одежду его, бросая жребий, кому что взять». Был час третий, и распяли его. Обращу внимание на пару моментов. Распявшие его делили. То есть те, кто совершил это действие, как я понимаю, исходя из подлинного текста, из оригинала, после распятия они уже делили эту самую одежду. Сначала распяли, потом делили одежду. Еще один момент, на который хотел бы обратить ваше внимание. Все эти события привязаны ко времени. Был час третий, и распяли его. Запомните это нам еще пригодится. Время считали от восхода солнца. Получалось, что сутки начинались около 6 утра. Значит, час третий — это примерно 9 часов утра. В третьем часу его распяли на кресте. Опять-таки, подробного изложения, подробного объяснения того, как это было, здесь нет. Наверное, оно и не очень важно. И была надпись, читаемая в 26 стихе, надпись вины его, царь иудейский. Про эту надпись мы можем читать и в других Евангелиях. И вот сопоставляя разные евангельские повествования, мы получаем некий общий рассказ и об этой надписи, и о событии, которое было с ней связано. С ним распяли двух разбойников, читаем мы дальше, одного по правую, а другого по левую сторону его. Подробнее об этих разбойниках и о беседе, которая шла между ними и Иисусом, мы будем читать и говорить в связи с Евангелием от Луки. А пока акцент, который ставит Марк. Марк, который обычно не цитирует пророков или цитирует их очень мало, вдруг ссылается на слово Писания. 28 стих. «И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Э, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Штука тут в том, что если бы он сошел со креста, то он не спас бы нас. Фактически они ему говорят: «Сойди с креста и спаси самого, не надо спасать нас». Человек, который не хочет прийти к Богу, тоже как будто восклицает: «Не надо спасать меня». 31 стих. «Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: „Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем“». И распятые с ним поносили его. Не уверовали бы. Если не уверовали до сих пор, то вот эти слова, сказанные в порыве издевательства, ровно ничего не значит. 33 стих. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. Мы с вами видели уже время света. С третьего по шестой час, то есть с 9 до 12 утра, время света. Во вторые часы с 12, то есть 6 час, это ровно 12, до 3 часов дня, время тьмы. Но на самом деле здесь происходит нечто большее. В первом временном промежутке перед нами физический свет, но царство духовной тьмы. Духовные силы ада торжествуют Иисуса, а фактически убивают. Он на кресте. И даже этот физический свет не может скрыть тьму, которая вокруг. Во вторые три часа это физическая тьма, но духовный свет. Потому что именно во вторые часы, вот с 12 до часу или 6 по 9 час, Иисус реально берет на себя и несет на себе грехи всего мира. Я верю, что Бог на своего Сына, Бог Отец на своего Сына даже смотреть не мог. В этот момент на Иисусе грех всего мира. Слова, которые мы сейчас с вами будем читать, совершенно понятны. 34 стих. В 9 часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахфани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это ощущение оставленности, о котором мы здесь читаем, не просто красивые слова. Это реальное ощущение Сына Божия, на котором был грех всего человечества. Реальное ощущение того, кто понес на себе наш грех. Опять, это страшно, да. Но при этом именно благодаря жертве Иисуса Христа мы получаем спасение. И, конечно, мы ужасаемся, но скорбь и ужас не должны стать нашими главными чувствами. И, как часто бывает, не все понимают, что происходит. 35 стих. Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илию зовет». «Эли, Эли» звучит как «Илия». Они плохо слышали. Но я все-таки думаю, что они предполагали, что он может быть Мессия. Почему бы иначе они сейчас заговорили об Илии? Ну, то есть они ставят его в правильный мессианский контекст. Я предполагаю также, что кто-то из людей, которые наблюдали эти события, пришел к нему, покаялся. Подробнее об этом также будем говорить в Евангелии от Иоанна. Мы к этому подойдем. 36 стих. «А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: „Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его“. Иисус же, возгласив громко, испустил дух». Что происходит здесь? В первом случае он отказался, но он не пил. Здесь ему дают эту губку. Я думаю, это тот уксус или то перебродившее вино, которое пили солдаты. Это некий акт милосердия. И вот тут такой евангельский перевертыш. Мы нуждаемся в милосердии от Бога, мы получаем милосердие от Бога. И надо просто очень четко понимать, наши дела по отношению ко Христу никогда не смогут искупить нашей вины. И именно поэтому Иисус ожидает от нас прежде всего веры. Веры, основанной на Его действии, на Его жертве. 38 стих. «И завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив, испустил дух, сказал: „Истинно человек сей был Сын Божий“». Я думаю, что нечто важное происходит здесь, в сердце римского сотника. Я думаю, что Бог и через эти события начинает работать с ним. Каждый из нас слышал истории, а кто-то и знает таких людей лично. История об атеистах, которые когда-то выступали, воинственно выступали против христианства и против Христа. Потом же стали верующими людьми, убежденными. И вот тот опыт столкновения с Богом, тот опыт противления Богу, который у них был, Бог использовал и для их покаяния. Завеса в храме разодралась. Это завеса, отделявшая святая святых от святилища. Это завеса, через которую никто, кроме первосвященника, не мог проходить. Первосвященник вошел в храм. Он не просто принес жертву, он стал жертвой. И с этого момента отношения между Богом и человеком меняются. Друзья, даже если у нас бывают слезы, они будут при чтении 15 главы Евангелия от Марка. Моя молитва о том, чтобы мы не ограничивались слезами, но возрастали в вере. Да будет слава Богу вовеки. А мы с вами увидимся уже в следующий раз. Закончим 15 и прочитаем 16 главу Евангелия от Марка. Последняя наша встреча по Евангелию от Марка. А после этого перейдем к книге, на которую уже ссылались неоднократно, к книге Левит. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте комментарии посмотрим. Сергей пишет: что делать, когда хоть убей, но не веришь? И Акоп Оганесян отвечает, я думаю, на этот комментарий. Ну, в 95% случаев люди не верят, потому что это им выгодно. Ну, я думаю, выгодно не верить, да, или невыгодно верить. То есть связь веры с выгодой. Кстати, по поводу комментариев, прежде чем ответить вот на этот конкретный, скажу еще несколько слов. Здесь есть несколько вопросов, ну, конкретное вот письмо, типа, если бы хоть комментарии читал, наше было бы интересно, а так вода одна. Комментарии читаем, комментарии далеко не на все получается ответить. Более того, я думаю, что не на все комментарии и в принципе есть смысл отвечать. Ну вот почему. Во-первых, потому что не все комментарии требуют ответа. Действительно, не все. Но когда вы пишете, ну вот, не могу, все, не могу, Боже, не могу его больше слушать. Ну вот что ответишь, да? Не можете, не слушайте, великолепно. Мне бы хотелось, что слушаете, чтобы слушали, но вот как на такое отвечать? А есть еще один момент, одна причина, по которой мы не всегда отвечаем на комментарии. Иногда есть смысл не ответить, но дать возможность ответить другим слушателям. Когда вы отвечаете сами, то есть одни комментируют, другие отвечают, другие пишут по этому поводу. Вот как здесь. Что делать, если вот никак не веришь? Это одна тема. И ответ, который Акоп пишет, мы верим, когда нам выгодно. Я думаю, что все-таки не совсем. Ну, например, мне может быть совершенно невыгодно верить в то, какая у меня зарплата. Но я в это верю, я это знаю по факту. Я вижу, не знаю, банковские отчеты. Я вижу, сколько денег на карточку пришло. То есть у меня нет оснований в это не верить. Я бы сейчас очень не хотел верить, что заболел или приболел во время праздников. Но есть совершенно объективные основания в это верить, потому что, ну вот, выгодно, невыгодно, это в данном случае уже даже не важно. Мне невыгодно в это верить. Ну и что? вот истина, она такова. Теперь, что касается Бога. Там основания оказываются несколько более зыбкими. Кто-то скажет, есть основания, кто-то скажет, что этих оснований нет. Если оснований нет, то типа вот можно не верить. Мы, христиане, исходим вот из чего. Придет время, или уже без времени, придет вечность, точнее, когда эти основания будут явлены каждому человеку. То есть каждому человеку будет показано присутствие Бога и Божие величие. И вот тут задаваться вопросом, вот верю, не верю, согласен, не согласен, будет уже как-то поздно. Поэтому иногда мы верим даже в то, во что верить, ну, вроде бы невыгодно. Мне невыгодно верить, что я грешный человек. Но Библия так говорит, я это принимаю, я в это верю. Теперь что делать, когда не веришь в принципе? Сергей, тот факт, что вы этот вопрос задали, это уже очень хороший знак. Это уже означает, что вы, по крайней мере, об этом задумываетесь. Вот есть люди, которые и не верят, и не думают об этом. Им до этого дела нет, им, в общем, совершенно все равно. Меня ситуация этих людей волнует гораздо больше. Ну, потому что они даже не осознают, что теряют. Они не осознают, в чем проблема. Что в вашем случае? Я думаю, что Бог уже работает, уже действует в вашей жизни. Он посылает вам возможность встречи с верующими людьми, посылает вам возможность слышать и эту программу, я думаю, не только эти передачи. И с одной стороны, что делать? Извините за выражение, не насиловать самого себя. Не внушать себе, что что-то есть, если этого нет. С другой стороны, если хотите поверить, хотите уверовать, продолжайте исследовать, не останавливайтесь. Задавайте вопросы, возражайте. Это нормально. Возражать – нормально. Спорить – нормально. Это гораздо лучше, чем безразличие. Денис пишет по поводу жалости ко Христу или какого-либо особого переживания. Сентиментальность – это наша человеческая часть. Испытывать жалость к любому, кто испытывает боль. Сегодня для нас, живущих в 21 веке, вообще непонятны такие действия, как жертва, чья-то смерть для искупления. Люди Библии, жившие тогда, хорошо понимали смысл пролития крови. Значение жертвы. Опять, как часто бывает, в чем-то соглашусь, в чем-то нет. Жертва понятна для нас, хотя, может быть, немножко не в таком смысле, как тогда. Понятна жертва за родину. Понятна жертва за что-то, то, что для нас дорого. Понятна жертва времени. Мать реально жертвует временем над постелью больного сына или дочери. Но она, извините, она даже не думает, что это жертва. Она не воспринимает это как жертву. Она не замечает, что это жертва. Для нее это естественное проявление. А что бывает сложно, так это понять, как такая жертва могла быть принесена за все человечество. Вот за всех. Но об этом мы с вами как раз завтра и будем говорить. Жертва, принесенная за всех. Пока напомню, что если у вас есть возможность, сегодня в 17 читаем Библию вместе, и завтра в 16 часов продолжим беседу с Анатолием Руденко. А пока, друзья, Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун, передача «По страницам Библии». Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.